Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Разговор о любви.
Какова психологическая природа вот подобной готовности к жертве? Ну, слово «жертва», конечно, мы не в каком-то таком патетичном контексте будем воспринимать, да, к какому-то необычному поступку, желание доказать свою любовь. Это все-таки какая-то потребность в нравственной самоотдаче? И если да, то почему у одних людей она приобретает вот такие какие-то экстремальные формы, вот в экстремальном виде проявляется? А у другого человека, возможно, тоже есть потребность в нравственной самоотдаче, но на гораздо более таких заниженных тонах, и все происходит более спокойно. Павел, на ваш взгляд, от чего это зависит?
Ну, я как психоаналитик должен сказать, что чувство любви, оно зарождается не в возрасте гражданской зрелости и вступления в брак, но гораздо раньше. И этому первому самопожертвованию вначале должны нас, будущих мужчин и женщин, научить наши родители. И они должны первыми пожертвовать собою и своей любовью ради того, чтобы их ребенок впоследствии мог любить других людей, кроме своих родителей. Если это происходит, если удается, если родители, мать и отец готовы допустить мысль о том, что их ребенок будет любить кого-то другого, то впоследствии этот человек окажется способным жертвовать любовью к себе, помещая эту любовь в другого. И тут любая самоотдача, столь зрелищные жертвы, как в рассказанном случае, или, может быть, жертвы менее скромные, будут возможны и уместны. Если же родители будущих мужчин и женщин были людьми, не готовыми пожертвовать своими детьми и ждущими от них вечной любви на все времена, то тогда мы вряд ли будем иметь дело в взрослом состоянии с людьми, способными довериться кому бы то ни было.
Личное дело. Разговор о любви. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 8 ноября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Личное дело». У микрофона в Москве Татьяна Ткачук. Сегодня мы говорим о любви и о подвигах, на которые любовь способна или не способна сподвигнуть любящего. «А что ты, собственно, сделал ради любимой женщины?» спрашивает волшебник в фильме «Обыкновенное чудо» заколдованного медведя-принца. И тут же презрительно добавляет: «Знаешь, ты мне не интересен». Действительно, прежде ради любви отказывались от короны, начинали войны. Времена изменились. Изменилась ли способность жертвовать собой во имя любви? Мои собеседники – члены Международной психоаналитической ассоциации, старшие научные сотрудники, доценты Виктория Потапова, президент Общества психоаналитиков, и Павел Качалов, директор НИИ психоанализа. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Предлагаю послушать сначала москвичей. На улицах столицы они отвечали на вопрос Любови Чижовой. Совершали ли вы лично необычные поступки во имя любви?
Я, например, на роликах проехал всю ночную Москву из конца в конец ради девушки. А я думаю, что она до сих пор об этом не знает.
Я из дома ушла на ночь. Мама мне ни слова не сказала. А любовь? Любовь продолжается.
Лазил на третий этаж. Хотел доказать, что так люблю. Доказал.
Я человек сдержанный. Но иногда бывало, что я могла забраться на гору. Я могла начать купаться, не умея плавать.
В наше время люди не совершают подвиги во имя любви. Они не способны, например, вызвать другого человека на дуэль. Потому что люди стали более разумные. Они более эгоистичные. У меня еще нет любимой, чтобы я мог пожертвовать жизнью ради нее. Но я думаю, я найду себе такую.
Я взял свою любимую девушку и отнес ее от гаража до леса. 100 метров. И я доказал, что я ее так люблю.
Закрыла его, как говорится, своим телом, когда его хотели убить. Это были такие уже подвыпившие солдаты. Они его, в общем-то, хотели ударить ножом его, а я так и прикрыла его. И они меня не решились ударить.
По темному лесу шел очень долго, ночью, к любимой.
Зачем ради этого что-то делать? Ведь любят не за подвиги, не за что-нибудь, правильно? А любит человека?
Каждый день совершаю. Семейная жизнь вообще сплошной подвиг. Преодоление себя – это уже большой подвиг.
Один раз я подарил ровно 252 шарика. Была довольно огромная связка.
которая висела на третьем этаже любимой девушки.
Когда я лежала на сохранении, мой муж целую ночь ночевал. Ну, по тем временам это была машина «Запорожец». И так было несколько ночей.
А зачем? Я какой-нибудь другой способ выражения найду.
Не совершал такого. Будущий муж, да. Допустим, он все время носил бороду, а вот я не захотела эту бороду, он ее сбрил, хотя очень-очень долго ее носил.
Да, я не скажу.
Он вставал передо мной на колени на людях в центре города.
Провожая девушку, оставаясь один в незнакомом городе, я решил вернуться в город Москву самостоятельно по рельсам, проходя по всем мостам, которые только можно было.
Когда на человека накатывается это безумие, конечно, ради него можно... Я один раз в деревню шла среди ночи, чтобы встретиться с любимым. Прошел день-два, и ты понимаешь, что ты такой дурак, глупее быть не может.
Из командировки в Самару к любимой на один день туда-обратно самолетом. В итоге ничем хорошим не закончилось. Дружим, но оно того стоит.
Ну вот непонятно, насколько, конечно, правдива такая пропорция. Мы получили всего два скептичных мужских ответа на больше чем десяток рассказов о том, что люди творили. Клиенты, обращающиеся к вам за помощью, за советом, чаще всего, я так предполагаю, люди эмоциональные. И, наверное, с любовными проблемами обращается вообще каждый второй, если не еще больше процент людей. Скажите, вот часто ли вы в историях любви, которые вам доводится выслушивать, встречаете, слышите готовность человека к какому-то самопожертвованию, к какому-то подвигу во имя своей любви? Или вообще к какому-то необычному поступку, чтобы привлечь внимание того, в кого человек влюблен, Виктория?
Ну, мне кажется, уже те удивительные ответы, которые мы слышали сейчас, и показывают, что и в прошлом, и в настоящем, и в будущем человеческая личность всегда будет желать любви, всегда стремиться к этому. Мне хочется начать с великолепной фразы Пауло Коэльо из его последней книги «11». «Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться нашими чувствами». И, безусловно, люди приходят к нам, они могут и не формулировать на самом деле, что они ищут любви, но тот факт, что они уже пришли к аналитику, это уже подвиг, подвиг во имя близкого. Если что-то не получается, одни бросают, другие идут, пытаются что-то изменить в себе. Это уже подвиг, на мой взгляд.
Спасибо, Виктория. У нас уже первый слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, мне 42 года, я звоню вам из Москвы. Извините, пожалуйста, вопрос такой. Почему все время, допустим, мужчины должны жертвовать чем-то ради женщины? Ведь любовь подразумевает взаимосвязь, или, как говорится, оно обоюдное чувство. И не кажется ли так, что, любя женщину, мы ее делаем эгоистичной? И в этом эгоизме мы ее, как сказать, своими поступками, своей любовью, своим отношением к ней, мы ее все больше и больше уверяем.
Спасибо за вопрос, Андрей. Вы знаете, я думаю, что если у нас сегодня будут женские звонки, то нам в какой-то момент программы может показаться, что женщины думают ровно наоборот, что в основном подвиги совершают они и жертвы приносят они. Но вот я обращусь к Павлу Качалову. Павел, по вашей практике, кто больше способен к самопожертвованию, мужчины или женщины? Как вам кажется?
Я только что приехал сюда с последнего моего сеанса. Это был сеанс молодой женщины, которая только что потеряла возлюбленного, потеряла трагически. И сейчас ее горе безгранично, в частности в том, что она сожалеет о невозможности совершения больших жертв ради своей любви, и ничто не вызывает у нее так большего гнева, чем попытки ее родителей успокоить ее и убедить в том, что возлюбленный таких жертв не стоил. Так что я не думаю, что способность жертвовать ради любви является исключительно мужской привилегией.
Виктория, попутно еще вопрос. Вот Андрей, который нам звонил только что, он сказал, я, может быть, недословно процитирую, что любя женщину, мы выращиваем в ней эгоиста. Вот какая-то такая там была мысль. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что позиция Андрея, я не хочу как бы здесь ставить штамп, но, по-видимому, это достаточно типичная позиция сегодняшнего времени. Позиция, как мы говорим, невротической личности, которая находится в таком вот панцире. И если можно, так скажем, представить слоган, тот месседж, который которые она отправляет другому партнеру, это «полюби меня сначала ты, а потом я дам свою любовь взамен».
Или не дам.
Или не дам. В зависимости от того, как ты покажешь, как ты полюбишь. И вот на самом деле, как бы страх эгоизма в другом, это эгоизм в себе. Хотя я считаю, что, безусловно, очень важно любить себя и уважать. Именно тогда мы, возможно, больше сможем отдать и принять другого. Но, возможно, у этого человека присутствует страх, наоборот, потерять себя. Может быть, у него недостаточно эгоизма. Парадоксально в том, что таких людей мы называем эгоистами. А может быть, как раз эти люди, которые боятся, что если вдруг они капельку отдадут другому, то от них уже ничего не останется.
Скажите, Виктория, на ваш взгляд, бояться эгоизма в другом, во втором, в партнере вообще не нужно? То есть вообще не нужно об этом думать?
Есть два понятия, которые я бы разделила как психоаналитик. Эгоцентризм, то есть действительно, или ну, нарциссическая такая позиция, ну, вспомним тот известный миф о нарциссе, который, которым бегала нимфа, и он не слышал ее призыва о любви, а он смотрел на себя в озеро и искал как бы это отражение вновь и вновь. То есть, и в конечном счете одна из концовок такой легенды, их несколько, в том, что он и погрузился в это озеро, и слился в конце концов с самим собой. Это есть эгоцентрическая такая позиция. Эгоизм – это есть некая любовь к себе, уважение к себе. Если человек достаточно уважает себя, он не боится то, что он может отдать часть себя другому. И если другой тоже эгоистичен, то есть он тоже любит себя, на мой взгляд, такие партнеры могут, имея уже достаточно любви в каждом, как партнерам имеет достаточно любви, они могут ее разделять, а не брать, не захватывать. Потому, я понимаю страх этого слушателя. То есть, видимо, он боится, что женщина захватит всю его территорию. Видимо, какая-то женщина в его жизни
уже это сделала. Или попробовала
или
сделать.
Или попробовала женщина. Я не буду уточнять, какая. Возможно, будут другие вопросы. Это мать. Но это уже более серьезный, более глубокий семейный миф, семейная история каждого конкретного человека.
То есть вы считаете, что за этим вопросом нашего слушателя стоит его собственный такой семейный сценарий?
Безусловно.
И собственный уже некий горький опыт, да?
Хотя это достаточно распространенный сценарий.
Вы знаете, я знаю одну удивительную семью. Это актриса Марина Дюжева и журналист Юрий Гейко. Он известен читателям «Комсомольской правды», регулярно ведет там полосу для автолюбителей. И вот в их семейном сценарии было столько совершенных Юрием подвигов, что рассказать обо всех, наверное, нам не хватило бы и эфирного часа. И любопытно, что в предисловии к своей книге Юрий написал, что у него, наверное, есть три таланта. Это уметь излагать свои мысли на бумаге, водить машину и любить Марину. Такой, в общем, для мужчины, на мой взгляд, редкий шаг достаточно. Я хочу предложить вам послушать лишь маленький фрагмент из разговора с Юрием и с Мариной.
У меня на съемках был выкидыш, и мы снимали в Пятигорске.
Девушка Грант.
Да. И я сказала, что нет, я полечу лучше в Ленинград. Я тут там знаю врачей. Вот. Ну, Юре сообщаю.
А я в это время испытывал под Днепропетровском машины. Я работал испытателем на ЗЛК. Был у меня телефон режиссера в Пятигорске. Я звоню туда. А ее нет. И мне говорят, что вот, ну, тут я все понял. Я тогда лечу на переговорный. А город был Никополь. Я не ожидал. Буквально минут через 15-20 я слышу ее голос в трубке. Между нами 1500 километров. Вот и прикинул, думаю, ну, 16 часов мне хватит. Выгляни в окошко. Она мне назвала адрес, где, что. А я был на собственной машине, «Москвич». И я поехал. Я выехал где-то часов в 9 вечера. Рванул через Москву в Питер. И слава богу, что через Москву есть прямая дорога с Украины. Ночь была очень тяжелая, потому что спать сразу захотелось. Приезжаю в Москву поздно ночью. Вот, думаю, дай-ка я позвоню второму режиссеру. Он говорит... Я Машу только что проводил на самолет. Она сама типа захотела. Но рейс, вы не волнуйтесь, рейс, говорит, с разрывом в Москве. И прибывает в Пятигорск завтра в 17, как сейчас помню, 40 с чем-то. А время 11 или 12 часов вечера. Разрыв в рейсе полсуток. Я тут все сообразил. Естественно, в Питер ехать уже нет смысла. Она летит в Москву. Ну, в общем, принимаю я решение, смотрю на часы. Рассчитываю назад дорогу до Минеральных вод, это еще 1500 километров. 2 часа сплю, и где-то в час ночи я уже на Каширке, и прилетаю я в Минводу буквально за 40 минут до прибытия самолета. Тренировочные штаны, вздыбленные волосы, ну, 3000 километров я проехал. Я захожу в аэропортовский туалет, от раковины моюсь, всю свою одежду складываю в узелок, в урну. Вот, одеваю во все фирменное, причесываюсь, покупаю вот такой букет тюльпанов с вот такими бутонами. Я таких никогда потом не видел. И иду к входу, где там встречают пассажиров. И они уже идут. Идет моя любимая в зелененьком плащике. Такая вся смотрит под ноги. И я, значит, ей кричу. Ну, тут такая встреча. Я помню только три слова она завопила. Гей, это волшебник. На руках донес до машины.
Я была вся обессиленная. Я рыдала. Конечно, для меня была не то, что неожиданностью, а полной неожиданностью. Это вот как вот шарик такой сдувшийся, да? И вдруг шарик так наполнен воздухом, и вот-вот вырвется из рук. Ощущение было такое. То есть вот такого вот сразу все хорошо, сразу все вообще, все сразу.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». О том, на что способны люди ради любви, сегодня говорят члены Международной психоаналитической ассоциации Виктория Потапова и Павел Качалов. Я хотела бы спросить у своих гостей, вот какое впечатление на вас произвел этот рассказ, и согласны ли вы со мной в том, что все-таки это достаточно редкий случай, скажем так, Павел?
Я думаю, что это скорее редкий случай по откровенности и способности этих людей выражать свои чувства. Но я не думаю, что это редкий случай в плане статистики. В трогательном рассказе женщины, в конечной ее фразе, мы слышим эту метафору воздушного шарика, с которой я совершенно согласен, только назову этот шарик нарциссизмом или любовью к себе, о том, как любовь другого человека способна обогатить вашу душу, напитать ее новыми соками. И это то, что происходит при достаточно самоотверженной любви у обоих партнеров. В любом случае, даже если когда-то в отдаленной перспективе эта любовь может оказаться разочаровывающей или ослабнет.
Спасибо, Павел, Виктория.
Ну, мне кажется, все-таки есть подвиг и подвиг. Есть демонстрация подвига и есть подвиг. В данном случае, конечно, это настоящий подвиг. И подвиг зрелой любви. Я согласна с Павлом, что здесь оба партнера, для них все, что между ними происходит, любовь, их семья, их будущее, очень важны. И я бы все-таки не просто о нарциссизме. Ведь действительно, это был момент трагический в этой семье и критический момент, после которых, наоборот, могло бы наступить и охлаждение, и оба партнера шли навстречу друг другу, и Юрий сделал все возможное, чтобы их любовь и выжила, и расцвела, и поднялась еще на более другую ступень. Такие подвиги просто необходимы. Еще раз
хочу сказать,
это подвиг зрелой любви.
Уникальна эта семья тем, что он подобные поступки совершал на протяжении не одного десятилетия. Вот как бы это не один такой эпизод, который был, и вот какой-то выплеск сильных чувств, эмоций, единоразовые. Это вообще, мы еще вернемся к этой паре, и режиссер подсказывает мне, что у нас есть слушатель на линии. Давайте примем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Людмила Ивановна, москвичка. Вот я прослушала выступление Андрея и последнее выступление, вернее, последний пример. Вы знаете, последний пример, конечно, замечательный, говорить нечего. Тут говорится и о высоких чувствах, но еще, извините, и такое простое, как наличие хорошей базы материальной. Пусть любовник, да, дай бог им здоровья. Андрей, я хочу сказать, Андрей, уважаемый, вам просто еще не повезло, вы не нашли свою половинку, поэтому не отчаивайтесь. И вы знаете, что, недаром весь людской род делится на слабую и сильную половину. И уважайте, пожалуйста, свою слабую половину, и дай бог вам счастья.
Спасибо, Людмила Ивановна, за ваш звонок. Будем надеяться, что Андрей еще оставался у приемника и слушал. Я не знаю, насколько я бы согласилась с тем, что проблема Андрея в том, что он еще не встретил свою женщину. Возможно, тут проблемы чуть глубже лежат. Но в любом случае мы желаем ему всего самого наилучшего. Я хочу спросить у своих гостей вот о чем. Какова психологическая природа подобной готовности к жертве? Слово «жертва», конечно, мы не в каком-то таком патетичном контексте будем воспринимать, да, к какому-то необычному поступку, желание доказать свою любовь. Это все-таки какая-то потребность в нравственной самоотдаче? И если да, то почему у одних людей она
приобретает вот такие какие-то экстремальные формы, вот в экстремальном виде проявляется. А у другого человека, возможно, тоже есть потребность нравственной самоотдачи, но на гораздо более таких заниженных тонах, и все происходит более спокойно. Павел, на ваш взгляд? От чего это зависит?
Ну, я как психоаналитик должен сказать, что чувство любви, оно зарождается не в возрасте гражданской зрелости и вступления в брак, но гораздо раньше. И этому первому самопожертвованию вначале должны нас, будущих мужчин и женщин, научить наши родители. И они должны первыми пожертвовать собою и своей любовью ради того, чтобы их ребенок впоследствии мог любить других людей, кроме своих родителей. Если это происходит, если удается, если родители, мать и отец готовы допустить мысль о том, что их ребенок будет любить кого-то другого, то впоследствии этот человек окажется способным жертвовать любовью к себе, помещая эту любовь в другого. И тут любая самоотдача, столь зрелищные жертвы, как в рассказанном случае, или, может быть, жертвы менее скромные, будут возможны и уместны. Если же родители будущих мужчин и женщин были людьми, не готовыми пожертвовать своими детьми и ждущими от них вечной любви на все времена, то тогда мы вряд ли будем иметь дело в взрослом состоянии с людьми, способными довериться кому бы то ни было.
Спасибо, Павел. И снова слушатель на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Борис. Я из Москвы. Я просто хочу вот рассказать одну историю, кратко очень. И пусть психологи это прокомментируют. Я, это где-то 88-й год, иду с работы на метро, и передо мной идет очень красивая девушка. Это была секретарь комсомольской организации меховой фабрики «Труд». Светлана Кон, условно назовем. И вот получилось так, что я на утро написал ей стихотворение, потому что она говорила, что вот вы читать не умеете, вы там монотонны и все такое. И вот я прямо, ну вот как это, на раз, пока бежал от дома на работу, я ей написал такое стихотворение. «Я читаю стихи монотонно, от того, что так трудно сказать, откровенно и беспардонно, как хочу я тобой обладать. Целовать твое нежное тело, упиваясь его красотой, и стремиться совсем обалдело в треугольничек твой золотой. Мне такая нужна лишь награда, когда чувства выходят толпой, когда в крике ответном ты рада, что я снова и снова с тобой. Не читаю стихов монотонно, и теперь их я только пою. Мое счастье безмерно огромно, потому что тебя я люблю. Этой песни звучат до заката. Долгой жизни, счастливой судьбой, вдохновляй меня, муза Эрата. Я пою, восхищенный тобой. Извините, я это прочел, потому что у вас как-то все уж очень скучно. Может быть, это изменит передачу. Да.
Спасибо. Спасибо, Борис. Ну, нам не кажется, что у нас все очень скучно, но я не очень поняла, что бы вы хотели, чтобы прокомментировали психологи. Вы остаетесь еще с нами на связи?
Вы представляете, ну вот это есть, пишется на раз, и я вот это выплескиваю вот так, человеку. Ну...
Как человек должен был отреагировать на это?
Нет, вот просто, ну вот, мое состояние, я на раз пишу еще, я могу тут целый час подряд читать.
Нет, целый час подряд не нужно, спасибо, у нас много слушателей ждет на линии.
Вот что хотел, во-первых, здесь установки там вот вы, я повторяю то, что вы уже говорили, это я не зря вот это прочел, там, выход чувств, там, туда-сюда, 5-10, если вы так помните, что раньше говорили, то я...
Борис, я поняла вас, спасибо. Виктория, вот так. Какой выход чувств, как нам продемонстрировал Борис? О чем он говорит, скажите?
Я не знаю, как развелись эти отношения, потому что если это разовый выброс, девушка прошла, она осталась неким миражом, и это, ну, известно, это стихи Петрарки, это подвиги Дон Кихота, и, ну, или та же история любви Блока и любови Менделеевой. И на самом деле эти женщины, они оставались одинокими. Были великолепные стихи, но не было вот той любви и близости мужчины и женщины. Это выброс чувств, такая поэзия? Или это все-таки некий подарок для того, чтобы
подкрепляющий
любовь и завоевать этого человека и быть с ним. Есть ли в этой поэзии желание быть с этой женщиной Светланы? Хотя стихи, конечно, красивые, и я думаю, если бы это еще бы были стихи, то Светлана бы осталась, наверное, с Борисом. Может быть, они вместе, я не знаю.
Спасибо, Виктория, и мы вернемся к программе «Личное дело», в которой сегодня на волнах радио «Свобода» о любви и необычных способах доказать ее говорят президент общества психоаналитиков Виктория Потапова и директор НИИ психоанализа Павел Качалов сразу после краткой сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Личное дело. Разговор о любви».
И вот что происходит? Классика и западное кино предлагают множество вариантов таких вот примеров, подвигов и безумств, совершаемых во имя любви, начиная от «Отелло», «Анны Карениной», «Бесприданницы», ну и заканчивая Ричардом Гиром, который карабкается под отвесной лестницей к своей красотке, преодолевая страх высоты. Я вот попыталась вспомнить хотя бы один российский фильм такого более или менее последнего периода, который был бы снят о том, на что способны люди ради любви. И я не вспомнила. Я не знаю, может быть, вспомните вы. Мне ничего не пришло совершенно на память. Вот как вы считаете вообще, почему эта тема неинтересна кинематографистам, или у них нет материала, на котором снимать, или об этом не пишут сценарии вообще? Вот в чем здесь причина, как вы полагаете? Павел, пожалуйста.
На мой взгляд, появление любви, как вы верно указали, примерно в XII веке на Западе, было связано с ростом самосознания личности, ибо нужно быть личностью, отдельной от семьи и от рода. Как, помните, Джульетта возмущается тем, почему Ромео именно Ромео, почему он Монтекки, и какое имеет значение, что она Капулетти. Именно это сделало возможным проецировать самого себя в другого человека и любить в нем самого себя. В обществах, где чувство личности ослаблено, для любви места нет. Также и в советском обществе чувство личности было ослаблено. И если и приветствовались подвиги, то это скорее были подвиги во имя чего-то безличного и огромного, страны, рода, почти как в первобытном обществе. И сейчас мне кажется, что мы живем еще в стране, где личность котируется не слишком высоко. Поэтому, возможно, и любовь не занимает такого места.
«Личное дело. Разговор о любви». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 8 ноября 2003 года.
Мы продолжаем программу «Личное дело» и разговор о том, правда ли, что понятие «любовь» сегодня настолько нивелировано, что это чувство уже не вызывает во влюбленных желание совершать какие-то героические поступки. Гостья московской студии, член Парижского психоаналитического общества, президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова и психоаналитик Парижского института психоанализа, директор НИИ психоанализа, доцент Павел Качалов. Ведет программу из Москвы Татьяна Ткачук. А я все-таки возвращаюсь вот к тому, что сказал нам последний слушатель в первой части программы, о том, что у нас разговор идет немножко скучно, и хочу рассказать вам, как однажды корреспондентка «Комсомольской правды» вышла по заданию редакции на Пушкинскую площадь, у нее на груди был плакат, на котором было написано «Дайте совет, как завоевать любимого». И я плачу за совет 100 рублей, редакция снабдила ее 100-рублевками, и она добросовестно полдня, пока ее милиция не выгнала, простояла и прособирала эти советы. И вот как бы что ей советовали?
Например, ей предлагали раздеться до красивого белья и ночью на тарзанке с дерева напротив окна своего любимого летом, непременное было условие, естественно, влететь к нему в открытое окно, как Маргарита к мастеру. Вот это было вот одно из таких предложений, да? Ну, предлагали всякие глупости, предлагали вывалиться в меду, затем в пуху и позвонить в дверь и явиться вот в таком обличии. Кто-то предлагал ей весь город расклеить... по всему городу расклеить фотографии своего любимого и под ними подписать признание в любви. Ну, в общем, вот когда это я читала, я думала о том, что в словах некоторых ваших коллег-психоаналитиков, которые считают, что любовь – это все-таки разновидность психического заболевания, потому что и симптомы похожи, и терапию требуется часто и в том, и в другом случае, есть какая-то доля истины. Но вот на самом деле как бы это выводит нас на разговор о том, а что на самом деле норма, а что отклонение от этой нормы? Вот, Виктория, ваш взгляд.
Это, ну, вопрос философский. На самом деле не только психоаналитики, все предыдущие поколения философов пытались ответить на этот вопрос. И стойки, как всегда, говорили, что это безумие. Философы круга Платона, более романтические философы романтизма эпохи говорили о том, что без любви жить невозможно. Гелиос говорил, что без страсти человек посредственен и туп. То есть... всегда вопрос требует, не может дать однозначного ответа. И все-таки любовь это не только сексуальное чувство, потому что вот в этих смешных советах на самом деле есть глубокая правда. То есть пробудить чувственность, пробудить фантазию, дать какой-то новый спонтанный поворот. Именно то, что не хватает часто вот в таких повседневных отношениях, даже хорошей, но постоянной любви. Любовь это вновь и вновь возрождение любви, это вновь и вновь поиск, это поиск любимого. То есть каждый раз необходимо идти к любимому человеку, даже если вы живете уже годы и годы вместе.
Спасибо, Виктория. И вот, Павел, сразу меня интересует мужской взгляд на то, о чем сейчас говорила Виктория. С точки зрения мужчины, действительно ли некая экстравагантность необходима в таких внешних проявлениях чувств для того, чтобы, в частности, в мужчине поддерживать интерес к себе? Или мужчине это совершенно не обязательно и не нужно?
Ну, наверное, все-таки мы редко слышим о том, чтобы мужчины влюблялись в вываленных в пуху женщин, валивающихся на тарзанке в окно. Скорее, было бы желательно, чтобы эта любимая женщина смогла доказать свою любовь иным способом, быть может, совершая подвиг любви и самоотречения от своих прежних любовей.
То есть вы считаете, что мужчина уже одно это готов был бы считать подвигом?
Ну, например, отречение от любимой, от тещи наверняка будет воспринято как подвиг многими мужьями. Отречение со стороны жены, разумеется. Вот. Так что речь идет, мне кажется, скорее об подвигах, которые должны быть совершаться в области отношений между людьми, а не в области отношений с тарзанкой и с природой.
Спасибо, Павел. И вот еще один вопрос, который меня интересовал. Почему люди, которые совершают поступки, подобные тому, что совершил Юрий Гейко, их совершают? Вот ведь в том случае, который мы уже послушали, он уже был любим, он уже был любовником, он уже был отцом будущего ребенка. Это была не та стадия их взаимоотношений, когда он должен был чем-то вообще привлечь внимание новой появившейся женщины в его жизни. Он уже добился этого внимания и добился взаимности. И тем не менее, почему он гнал машину? Мы задали им и этот вопрос тоже.
Это просто черта характера.
Не стремление удивить, ей-богу.
Да, это черта характера.
Это любовь и есть. Ее нельзя было не полюбить, а от того, что она вдруг стала моей, это был сплошной один восторг. Причем этот восторг длился вот в остром таком ощущении чуть ли не лет 10. Да я и сейчас, в общем. Нет, здесь судьба. Вот закроешь глаза, представишь себе, что вот хоть щечку поцеловать. Но это такое счастье, ей-богу. Вот даже из-за этого стоило нестись 1500 километров.
Вот Юрий произносит такое слово «восторг». И мой следующий вопрос таков. Современные сильные деловые женщины, могут ли они, способны ли они вызвать мужчине чувства, подобное тому, о чем говорит Юрий, и могут ли они вызывать в мужчине желание совершить ради них подвиг? Павел, пожалуйста, сначала ваш взгляд.
наверное, любая женщина способна вызвать в мужчине интерес, но это зависит и от реакции женщины. Полагаю, что и Юрий не совершал бы свои подвиги столь долго и столь упорно, если бы его жена не отвечала благосклонностью на его поступки. Что касается его подвигов, то я замечу, что, конечно же, высокое напряжение страсти и любви всегда требует соседства опасности и смерти. Соседство это придает удовольствию характер наслаждения. Поэт говорил, что есть упоение в бою и бездны страшные на краю. Дополнение к любви, наверное, придает ей больше остроты.
Спасибо, Павел. И, Виктория, я вот вспоминаю один наш с вами разговор накануне эфира, когда вы мне вдруг неожиданно сказали, что вообще-то вот такие жесткие современные деловые женщины – это во многом миф. Что вы имели в виду?
Ну, я бы тоже не обобщала вот такой цельный имидж. В принципе, если женщина бизнес-вумен, но если она может быть и женщина, если она позволяет себе другую часть своей женской природы реализовать вне своей деловой компании, позволить себе и мягкость, и жертвенность, и пассивную позицию, что такое деловая женщина, вот если взять такой стандартный образ, это все-таки активная позиция. И такая активная позиция пугает женщин. Есть такая известная книга французских психоаналитиков.
Пугает мужчин, наверное,
пугает мужчин, да, я оговорилась. Почему мужчины боятся женщин? И одна из первых фраз, потому что они боятся, когда женщина активна, потому что они предполагает, что эта активная женщина захватит их активность и превратит их в пассивное существо. И есть, конечно, вот такой страх. И поэтому, конечно, деловой женщине надо советовать быть разнообразнее. К сожалению, часто есть некая проблема у этих женщин. Пройдите в круг красной шапочки. Простите, очень многие бизнес-женщины.
Да, там можно увидеть женщин с проблемами.
Да, и очень много бизнес-женщин, которые там как бы находят другую сторону отыгрывания по отношению к мужчинам, где они вновь их могут поставить в слабую позицию. Может быть, мужчины не случайно боятся таких женщин.
И, кстати, я согласна с вами. И, кстати, вот возвращаясь к Марине Дюжевой, я могу сказать, что Марина человек очень практичный, как она сама говорит о себе, человек очень сильный. Ну, тут я просто предлагаю вам поверить мне на слово. И несмотря на то, что иногда они по-разному оценивали их порывы Юрия, то есть вот муж и жена немножко по-разному на это смотрели, Юрию не помешало это продолжать свою линию, вот что называется, гнуть свою линию поведения. И вот как они говорят об этом.
У нее там съемки сериала «Дружная семейка». Я прилетаю на 3 дня на самолете.
Это безумные деньги. Я смотрю и думаю, что называется, лучше бы деньгами. Потому что... Ну, я человек практичный. Ну, туда в одну сторону билет только стоит, там, $170. Ну, можно было бы потом в Египет, вон. А ему надо. Он не может. Вот у него душа
нет,
просит.
Потому что мне без нее плохо. Я не знаю, что такое любовь. Я знаю, что это то, что есть у меня.
Ну, вот так они говорят о том, что происходило. И я вижу, что Павел готов прокомментировать то, что мы сейчас слышали. Пожалуйста.
Ну, ликующий смех Марины, когда она будто бы жалуется на прилет Юрия, показывает, что такая трата денег доставляет ей гораздо большее наслаждение, нежели любая поездка в Египет.
Да, я думаю, что, конечно, она немножко кокетничала, и, конечно, она человек тоже и романтичный, и сентиментальный в какой-то степени. Пожалуйста, Виктория.
Я сейчас вспомнила один из комментариев радиослушательницы, который сказал, ну вот есть деньги, а вот возможно, что где-то нет денег, и поэтому нет возможности для такого подвига. На самом деле есть деньги, есть бесконечные богатые поездки, но нет радости. Часто есть и такие истории. Я не думаю, что в этой истории деньги играют роль. Я думаю, что как раз играет роль вот этот вот тот эмоциональный подарок, который этот мужчина готов делать этой женщине. И на самом деле готовность этой женщины принять, она хочет на самом деле этого подарка, а не материального. Вот именно опять это говорит о некой зрелости пары и о некой игре, безусловно, в жизни игра, но тем не менее есть разные игры, и это достаточно зрелая игра.
Спасибо, Виктория. Подвиги из-за любви звучат как реминисценции рыцарских рассказов или патриотических лозунгов советского периода. Так написал нам на сайт «Свобода» один из наших слушателей. Но насчет советского периода я с ним не соглашусь, потому что, мне кажется, призывали все-таки тогда нас совсем к другим подвигам. А вот рыцарские времена, пожалуй, да, потому что как раз в В Средневековье, где-то в XII веке, возник культ прекрасной дамы, и культ этот привел к тому, что в рыцарском обществе наряду с подвигами во имя Бога и с подвигами ради рыцарской чести стали цениться и подвиги во имя дамы сердца. И вот что происходит? Классика и западное кино предлагают множество вариантов таких вот примеров подвигов и безумств, совершаемых во имя любви, начиная от Отелло, Анны Карениной, Бесприданницы, ну и заканчивая Ричардом Гиром, который карабкается по ответственной лестнице к своей красотке, преодолевая страх высоты. Я вот попыталась вспомнить хотя бы один российский фильм такого более или менее последнего периода, который был бы снят о том, на что способны люди ради любви. И я не вспомнила. Я не знаю, может быть, вспомните вы. Мне ничего не пришло совершенно на память. Вот как вы считаете, вообще почему эта тема неинтересна кинематографистам? Или у них нет материала, на котором снимать? Или об этом не пишут сценарии вообще? Вот в чем здесь причина, как вы полагаете? Павел, пожалуйста.
На мой взгляд, появление любви, как вы верно указали, примерно в XII веке на Западе, было связано с ростом самосознания личности, ибо нужно быть личностью, отдельной от семьи и от рода. Как, помните, Джульетта возмущается тем, почему Ромео именно Ромео, почему он Монтекки, и какое имеет значение, что она Капулетти. Именно это сделало возможным проецировать самого себя в другого человека и любить в нем самого себя. В обществе, где чувство личности ослаблено, для любви места нет. Также и в советском обществе чувство личности было ослаблено. Если и приветствовались подвиги, то это скорее были подвиги во имя чего-то безличного и огромного, страны, рода, почти как в первобытном обществе. И сейчас мне кажется, что мы живем еще в стране, где личность котируется не слишком высоко. Поэтому, возможно, и любовь не занимает такого места.
Спасибо, Павел. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Вы слушаете программу «Личное дело», в которой о любви сегодня говорят члены Международной психоаналитической ассоциации Павел Качалов и Виктория Потапова. И у нас слушатель на линии. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, это Людмила Ивановна, москвичка. Я не удержалась, еще раз я к вам звоню.
Пожалуйста, мы
вот
слушаем вас.
Относительно любовных отношений в советское время и в нынешнее. Вы знаете, недавно прошел показ фильма «Еще раз про любовь». Это тот наш старый фильм, на который я уже достаточно пожилой человек, взрослый, поэтому на тот фильм мы стояли в очередь, там, добывали билеты, с восторгом его смотрели. И в этот же день показали фильм, ремейк этого же фильма
«Рената Литвинова.
Девушка и самолет». Это было на прошлой неделе. Вы знаете, что вот это был кошмар. Вот если бы я просто вам предлагаю посмотреть вот эти два фильма, и после этого, я думаю, что ваши гости, ну, у них было бы, наверное, немножко другое отношение к тому, вот сейчас они говорят. Я как раз насчет любви Марины и ее мужа не имела в виду, что только наличие денег способствует тому, что такая... Я просто сказала, что обстоятельства немножко разные. И то, что вот он 1500 гнал на машине к своей любимой, это прекрасно. Я не имела в виду, что... Просто я говорю, что немножко разные обстоятельства, в которых мы сейчас живем. Но вот эти два фильма, вы знаете, что это совершенно потрясающе. Нам показали, вот как мы жили в то время и как мы сейчас живем.
Спасибо, Людмила Ивановна. К сожалению, ни я, ни мои гости не видели этого второго фильма, о котором вы говорите. Но мне кажется, что все-таки здесь очень большое значение имеет личность режиссера и... личности актеров, которые сыграли в этом фильме, возможно, это не сигнал о том, что в нашем времени что-то не так. Хотя, наверное, отчасти все-таки вы правы, и разговор о том, что, о чем говорил сейчас Павел, что советский период славился тем, что личности развиваться практически было невозможно, и ценности каждый человек сам по себе, персоналити, особо не имел. И планомерно как-то от этого мы перешли к тому, что наше общество стало обществом денег и обществом власти денег. И недаром у нас все время сегодня сквозной линией через всю нашу передачу проходит мысль о том, что каким-то способом связаны любовь и материальная сторона дела. И, кстати, вот очень характерно письмо в почте «Радио Свобода» подписался Александр из Томска. Он пишет с сожалением, правда, он не сторонник этой версии, он пишет об этом с сожалением. На любые безумства, жертвы и подвиги способны люди сегодня только ради любви к деньгам. Мы процитировали это письмо Юрию Гейко и Марине Дюжевой, и вот их реакция.
Ну, чушь сама.
Чушь полная. Безумства из-за денег бывают в основном у очень таких слабых духом людей.
Какие миллионы могут сравниться с диким, совершенно пронзительным счастьем быть любимым, любимой женщиной? Это космическое, это никакие миллионы не дадут такого ощущения.
И у нас еще один звонок слушателя. Примем этот звонок, а потом обсудим то, что мы сейчас услышали. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Елизавета Васильевна, Москва.
Очень приятно.
Вы знаете, у меня тоже вот за долгие годы жизни, еще в нашем советском периоде и теперешнем, и на моих глазах дочь росла уже, так сказать, в постперестроечный период, и много молодых знакомых. Вы знаете, у меня такое впечатление, что раньше, частично, конечно, это один из факторов, и дружба нам, казалось, была сильнее, и какие-то друзья остались с прежних лет, и любовь какая-то тоже была другая. Сейчас мне кажется, что да, материально это обусловлено тем, что раньше мы все были бедные, и любить нам, кроме Родины, запрещалось всех, поэтому мы тянулись в любом смысле к друг другу, в дружбе, и в любви, и взаимопомощи. А сейчас люди более отдаляются, потому что потребности в помощи такой у людей просто стало гораздо меньше.
Елизавета Васильевна, спасибо вам за звонок, но мне-то вот кажется, что люди любили всегда, и тогда, и сейчас, и все-таки больше здесь зависит от личностных качеств, чем от эпохи, от строя, который на дворе, и от того, что тебе диктуется извне. Но, возможно, мои гости со мной не согласятся. И, Виктория, прошу, вот, в частности, и по поводу разговора о связи любви и денег, и о том, о чем сейчас нам слушатель сказал.
Ну, может быть, и по поводу фильмов той эпохи. Безусловно, еще раз про любовь, великолепный фильм. Но вспомни «Бриллиантовую руку», да? Не виновата я, он сам пришел. Председатель домкома, который всем моральные истины несет. Я думаю, что все было действительно. Люди всегда любили. Но есть как бы некая такая, что ли, популяционная, можно сказать, статистика. Автор психосоциальной теории развития личности Пиаже говорил, что только 36-37% людей достигают зрелости. И независимо от эпохи, они могут любить и жертвовать, и как бы быть зрелыми независимо от эпохи. Безусловно, время тоже влияет, и наследие предыдущего времени тоже влияет. Я думаю, что как раз мы не появились вот в этой эпохи перестройки, как некое новое создание. Безусловно, корни все-таки идут из эпохи застоя, который неплохо уже Павел Валерьевич описал. И некая любовь к деньгам, деньги как подвиг, как приз сейчас играют достаточно большую роль.
Вы имеете в виду комбинацию, где женщина приз, мужчина завоеватель?
Да, да. И наоборот, то есть возможность как бы достичь этого приза для мужчины, купив любовь и показав себя через вот это вот наличие денег, когда это случается именно тогда, когда сложно показать для этого человека по-другому, через вот подвиг, который мы прекрасно все разделяем, восхищаемся Юрием и Мариной. Часто деньги берут компенсационную возможность, не заводя любовь достаточно, ну, таким, ну, в общем, мы говорим неким анальным или достаточно низким критерием.
Спасибо, Виктория. Павел?
Мой опыт показывает, скорее всего, что деньги, если они интересуют людей, то всегда исключительно только как средство. Только люди более или менее сознательны о том, насколько, что это им необходимо средство для получения той самой любви. И сколько угодно денег жертвуется и безумно жертвуется ради любови одной, другой, третьей, иногда же они приобретаются ради любви персонажа идеального, фантастического, обычно родительского.
Спасибо, Павел. Еще один слушатель у нас. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Добрый день, меня зовут Анатолий Евгеньевич.
Очень приятно.
Мне очень приятно не спорить с ведущими, потому что я считаю, что из материалистического мировоззрения деньги очень хорошо вырастают. Органично так это. Поэтому то, что вот было сказано, мне кажется, вполне обусловлено. Теперь я вернусь немножко раньше к рыцарскому отношению. Здесь говорили про средние века и все такое, и почему в России, мол, нету фильмов. Ну, во-первых, фильмовая промышленность в основном началась в Советском Союзе. В России она была в зачаточном состоянии. А в России, как таковой, мы имеем культуру высокого отношения к даме, начиная с Пушкина, Лермонтова, кончая Николаем Степановичем Гумилевым, Блоком. Разве это не так?
Анатолий Евгеньевич, вы знаете, я просто вот для примера вам зачитаю одно письмо из нашей почты. Автор его подписался псевдонимом Марк Аврельевич. Он пишет: «Знаете, всю жизнь и до сих пор мне 30. Считал и считаю, что пылкая и безумная любовь на самом деле доступна только людям безумным. Возможно, я просто не способен на влюбленность, слишком прагматичен. Я даже женился без влюбленности. Я просто посмотрел на эту девушку и подумал: она симпатичная, здоровая, в меру сообразительная. Главное, она меня не будет раздражать. Все мои друзья прочили нам недолгий брак и большие ссоры. Но вот мы уже живем 7 лет, растим ребенка и весьма друг друга любим. И вот эта любовь, по-моему, и есть самая настоящая. Это такая любовь, когда ты не против покрутить шуры-муры с другой, но жизнь отдашь, не задумываясь, только за нее единственную». Ну, вот такое, в общем, неоднозначное, я бы сказала, письмо. И это не самый яркий пример из нашей почты, но мне он запомнился, я его выделила, это письмо. Поэтому насчет культуры отношений в нашем обществе и того, о чем вы говорите, что у нас вопрос упирается в развитие кино и в кинопрокат, а не в то, почему снимается бесконечное количество боевиков, вестернов, детективов, но практически не снимается фильмов о любви. Мне кажется, дело все-таки здесь не в кинопрокате, хотя, не знаю, может быть, мои гости со мной поспорят. Виктория, пожалуйста.
Ну, давайте все-таки, вы интересный очень пример привели. Никак, я не думаю, что это отражение именно динамики общества. Я думаю, что это отражение части определенной, ну, так скажем, личностной структуры этого человека. И, опять же, вот предыдущий слушатель говорил о Блоке и Менделееве. Я уже, приводил этот пример. И как бы это пример, когда есть некая прекрасная дамы, он обожал свою жену, так же, как и автор, но, тем не менее, отношения у Блока, известно, выстраивались, я имею в виду сексуальные отношения на стороне, некое расщепление объекта, мы говорим. Почему? Потому что часто у мужчин бывает страх угрозы, если и любовь, страсть, сексуальная любовь, и семья будут сочетаться в одном. Здесь предыдущая, конечно, какая-то более глубокая, ранняя проблематика присутствует. И тогда такие мужчины предпочитают разделять вот отношения на стороне там где-то. Для чего? Для того, чтобы в доме было спокойно. Спокойнее, им так кажется. Но когда-то может это спокойствие взорваться, если там не будет главного элемента все-таки любви и сочетания все в одном флаконе все-таки.
Спасибо, Виктория. У нас очень мало времени остается, а мне хочется все-таки затронуть еще одну такую тему. Вот у меня есть письмо в почте от Михаила. Он пишет: ездил на свидание за 500 километров, писал диссертацию, 3 раза эмигрировал, ни с кем не общался, много раз менял профессию. И все зря. Не единственное письмо, где мужчины, кстати, вот что характерно, во всех случаях перечисляют бесконечное количество подвигов, совершенных им во имя любви, и пишут, что ни к чему это не привело. И вот, Павел, вопрос мой таков. Нуждается ли вообще любовь в каких бы то ни было доказательствах? Ты или любишь, или не любишь. Тебя или любят, или не любят. И вот безумничай, не безумничай, выворачивайся наизнанку, не выворачивайся, ничего не изменится. Вот это как данность. Вот вы согласны с такой точкой зрения, или вы с ней поспорите?
Любовь возможна без взаимности, но к любви нужно быть готовым как к страданию. О любви писал Петрарка: «Доленте долоре» – «Страсть, страдание, тот же звук». «На боль похоже блаженство», – писал он в знаменитом сонете.
Виктория.
Вопрос, который бы я адресовала в соответствии с этим примером: почему надо выбирать страдания? И этот вопрос, который, наверное, опять можно все-таки больше понять и решить на кушетке у психоаналитика.
Почему надо выбирать страдания? Ну, наверное, потому что люди, если любят без взаимности, не могут не страдать. Страдания их выбирают.
Почему выбирает объект, который не может ответить ему любви? Не вновь ли это поиск? Вспомним «Снежную королеву» и Кая, который играл и играл и собирал слово «бесконечность». Герде много пришлось проделать подвигов, растопить его сердце своими горячими слезами. И вот такие истории бывают тоже очень часто.
История «Снежной королевы». И все же я думаю, что это сказка.
Сашка. Чтобы в жизни сердце не растопилось бы.
Ну да.
Спасибо, Виктория. Действительно, Павел был прав абсолютно. Выжить в обществе, где 70 лет человек ценился не как неповторимой индивидуальности, а как член коллектива, любви было очень трудно. Но она выжила, и сегодня мы услышали массу доказательств тому и в звонках, и в том, о чем говорили мои гости. Другое дело, на что это чувство толкает, что пробуждает в человеке. Профессор из пьесы Маяковского «Клуб», услышав от, по-моему, Зои Березкина, зовут героиню, о самоубийстве из-за любви, удивлялся. От любви надо мосты строить и детей рожать. И все же иногда грустно, что дуэли из-за любви больше не бывает, и иногда очень хочется, чтобы из-за любви люди совершали какие-то романтичные и прекрасные поступки. Я благодарю за участие в программе членов Международной психоаналитической ассоциации, старших научных сотрудников, доцентов Викторию Потапову, президента общества психоаналитиков, и Павла Качалова, директора НИИ психоанализа. Для вас работали Надежда Перцева, Марк Штильман и Лина Ширяева. Вела программу Татьяна Ткачук. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.